Шалом, אנחנו קוראים בחוברת פסח בעמוד 89.
Мы читаем страницу 80, на странице 89 в брошюре для Песах. И было спустя много времени. Вопросы можно задавать через kab.tv. Вопросы, касающиеся изучаемого материала, будут задаваться в прямом эфире. Статья Шамати 159, и было спустя много времени. «И было спустя много времени, или в эти великие дни, умер царь Египта, и застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся этот вопль ко Всевышнему, и услышал Всевышний их крик и стон. Страдания и несчастья дошли до такой степени, что их невозможно было выдержать. Тогда народ так сильно взмолился к Творцу, что их невозможно было выдержать. Творец услышал их крик и стон.
Но от чего они страдают? Это проблема, когда мы читаем тексты каббалистов, говорится о преодолении. Ну и что преодоление? Я, скажем, смотрю на спортсменов, они преодолевают в армии, тоже преодоление. Студенты, да, которые должны там пройти какие-то экзамены, там тоже преодоление. И даже на работе каждый человек преодолевает там что-то. Утром просыпается по будильнику, встает и едет на работу. Есть те, больше справляются, есть те, кто меньше преодолевает. Но каждый... То, в чем мы... Ну, я понимаю, но кто это может быть? Но это преодоление, малого желания на... малым желанием, большое желание, в том же самой эгоистической зоне. То, что я понимаю, что я должен вставать утром и идти на работу, иначе проблемы появятся. Тогда я взвешиваю проблемы в соответствии с тем, вставать или не вставать. И встаю, и поехал. Это что значит, что я преодолеваю? Ведь это в конечном счете расчет. И в соответствии с этим расчетом я могу делать что угодно. Люди на смерть идут. На что, забираются в горы, и мы называем их героями. Они просто проводят расчет, умеют произвести расчет, что то действие, которое для меня... Когда я не сделал расчет, это тогда тяжелое действие. И не говорю я, другие говорят, чего он это делает, зачем, какой тут героизм. Но он провел эгоистический расчет, и поэтому через этот расчет он мобилизует силы, и у него все получается. Это значит, что во всей этой деятельности, то, что совершают все вот эти герои нашего мира, там нет никакого героизма. Ну, над чем он преодолевает? Мы можем взять любого человека с улицы, поработать с ним. Что значит промыть ему мозги? Произвести расчеты, то есть влияние окружения на человека. И он получит силы, энергию, тягу делать вещи, достичь чего-то там. Нет никаких проблем. Это значит, что когда мы читаем статьи, письма, и читаем там о преодолении, о силах, которые необходимо справиться с которыми в группе, мы это переводим в соответствии с нашим характером, нашим состоянием. И это как ну, в какой-то такой силовой группе, да? А потом, когда человек начинает видеть, что это не на том же самом уровне, не в той же самой плоскости, наша работа, что это против, не против себя. Это когда там есть большая цель или малая, вот это стоит делать, это не стоит. И тут ты можешь какую-то, да, проиграть эти цели, важности, тогда ты предпочитаешь одно над другим с помощью группы, общества, о том, что ты там размышляешь над чем-то.
Или...
Но тут то совсем другое дело. Здесь нам нужно предпочесть то, что находится вне себя, вместо того, что есть во мне. Не то, что есть у меня что-то одно важное и другое, что-то менее важное. Тогда я начинаю думать о том, что менее важное. Но я могу получить там удар, и, не знаю, позор какой-то будет, или меня не оценят, а тут у меня, значит, будут уважать, деньги будут. Нет, тут я не могу, у меня нет возможности противопоставить важность нового желания. Это называется новый клик или отдача. У меня нет важности, чтобы его придать ему значение. Я его не ощущаю. Это то, что от меня скрыто. Поэтому эта наука называется наука, тайная наука. Скрытая. И в этом проблема. В этом проблема. Это, в принципе, на протяжении всего пути до конца исправления. Вся работа в том, как мы можем представлять себе внешнее кли, с которым у меня нет никакого отношения, связи, никакой важности. Полное пренебрежение так от моей природы. Это я так и раскрываю. Как я придаю этому значение и важность. А к этому нет меня. Это вообще не мое, это все полностью снаружи, нет, вообще в полном отрыве. Важность других, важность человечества. А если бы я бы не был в отрыве от этого, ну, чисто чувственно, по-человечески, я все равно разделял бы горечи других людей, сопереживал. Было бы какое-то ощущение. Но когда я начинаю по-серьезному размышлять над тем, как поменять свое желание, свое внутреннее сердце на сердце внешнее, просто отсоединиться и жить в других, я вижу, что это... С этого совершенно нет. Этого не может
быть.
И вся система, которую мы создаем, это для того, чтобы человек чуть-чуть мог заниматься связью с внешним кли. А к этому у него нет никакой связи и никакого значения внешнего этого кли. Он вообще его не может ценить. Любить другого больше, чем себя. Да, нужно. Нет, на самом деле больше, чем себя. Ну и... производить такие действия, что как будто бы мы действительно выходим из себя, действительно входим в других, входим в группу. Не просто так другие это вообще невозможно. Но вот группа и взаимная поддержка и тому подобное. Только для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Когда понимаем, какое кли наше личное, мы должны поменять мое личное кли на внешнее кли, которое вообще... Да его нет, он не существует. Я его вообще даже не понимаю. То когда мы понимаем, что вот эта цель, что вместо того, чтобы думать и любить себя, любить других и думать все время, и жить в них, когда понимаем, что вот это надо делать, такой переход, то понимаем, что это невозможно без высшей силы, без света, возвращающего к источнику. Что лучше быть вне, снаружи от себя, а плохое, зло, это жить внутри себя. И вот этот переход может сделать только высший свет, только с Божьей помощью. Вся наша работа, как производить действия, когда мы будем вызывать свет, возвращающий к источнику, и он переведет нас изнутри наружу, из меня к другим. Это понятно? Да? Очень хорошо. И отсюда, собственно, и проистекают все действия, которые мы должны делать в группе, в распространении, в учебе, во время семинаров. Все, что есть. Если вы думаете, что есть какие-то другие действия, которые имеют смысл сделать, пожалуйста, давайте их тоже будем делать. Только для того, чтобы вознуждаться в действии света, возвращающего к источнику, чтобы произвел вот это изменение, чтобы все мои сердце и разум стали снаружи, вне меня. И тогда вот это животное, в котором я живу, просто исчезает с горизонта. Он не существует. И где я нахожусь? Я нахожусь во всех, а это называется моя душа. Но как я к этому прихожу? К этому я прихожу тем, что я соединяюсь с их животной частью, с их материальной частью других. И если я соединяюсь с их животной материальной частью для того, чтобы через это прийти к правильному кли, к раскрытию Творца, доставить наслаждение Ему, то тогда их материальное становится моим духовным. То есть даже в материальном мире, если мы правильно налаживаем связь свою по отношению к обществу, то я уже вижу перед собой духовное кли. Написано же в какой-то статье, что материальные товарищи — это мое духовное. Ну, это где-то. Ну, хорошо. Вот это понятно? Понятно, тогда будем читать. Давай, почитай еще раз.
Снова сначала. «И было спустя много времени, или в эти великие дни, умер царь Египта, и застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся этот вопль ко Всевышнему, и услышал Всевышний их крик и стон». Страдания и несчастья дошли до такой степени, что их невозможно было выдержать. Тогда народ так сильно возмолился Творцу, что Творец услышал их крик и стон. Но, с другой стороны, мы видим, что они говорили: «Кто даст нам?» Вспоминая полные горшки с мясом и хлеб досыта, а также рыбу, которую ели в Египте даром, кабачки, арбузы, зелень, лук и чеснок. Дело в том, что работа в Египте была им очень приятна. Как сказано, «И смешались они с другими народами и переняли их образ жизни».
Сами не хотели выходить, ведь война с внутренним фараоном.
То есть, если Израиль находится под господством других народов, они властвуют над Израилем, и он не может освободиться от чужого влияния. находя...
То есть это правит разумом и сердцем человека, открываемы любые границы. Он не хочет уходить. Он настолько верен фараону, больше, чем все остальные служители фараона, все вот эти египтяне. Потому что отдающие килим, которые входят под власть эго, они начинают быть преданными этому эго больше, чем килим самого желания получать. Это так. И они не хотят оставлять, и у них есть полная преданность в этой работе в Египте. И эго держит их очень сильно. И именно они как раз становятся очень такими сильными и преданными. Потому что та самая сила, которая находится в них потом для духовной работы, в полной самоотдаче, в силе отдачи, сейчас находится в полной преданности силам получения. Никто не держит нас в Египте. Мы сами не хотим уходить. Мы наслаждаемся разными задачками. Это жизнь, то, что у нас, жизнью, которая там у нас есть. Больше, чем человек обычной жизни. Но мы еще будем говорить об этом.
То есть, если Израиль находится под господством чужих народов, они властвуют над Израиль, и он не может освободиться от чужого влияния, находя вкус в этой работе и не желая освободиться от этого рабства. И тогда Творец сделал так, чтобы умер царь Египта и исчезла его власть над ними.
То есть в их глазах, то есть когда умер царь египетский, у них, в их глазах, когда исчезло управление эго над ними. Да-да.
А потому не смогли они больше работать.
Потому что все время работали ради получения, отдачи ради получения. И вдруг нет кому, нет желания получать. Нет желания получать тогда, нечего делать тогда, я не отдаю, да и вообще ничего. То есть эго исчезло. И мы думаем, что тогда человек находится в отчаянии, нечего ему делать, нет ради чего двигаться, то есть чувствует себя в полной отключке. Жизнь пуста. Мы не понимаем, что это как раз и есть переход на следующий этап. То, что ты сейчас находишься в полном бессилии, и тебе показывают, с одной стороны, насколько ты зависим от силы желания. С другой стороны, насколько ты раньше находился под властью желания. И как это сказать? Ну, потом. Ну, продолжай.
Поняли они, что если нет свечения света Мохин, дающего совершенство, то и рабство несовершенно. И застонали сыны Израиля от этой работы, не приносившей им ни удовлетворения, ни жизненной силы. Ведь умер царь Египта. То есть пропала вся власть фараона, дававшего им пищу и пропитание.
То есть им не важно уже то самое эго, чтобы наполнять его, так как это было раньше. Не чувствовали в этом, что наполняют его, что в этом есть какая-то жизнь.
Ведь умер царь Египта, то есть пропала вся власть фараона, дававшего им пищу и пропитание. И потому возникла у них возможность для молитвы.
В нашей жизни мы понимаем, что я не хочу там играть в какую-то одну игру, надоело мне. Потерял я к этому важность. Это меня не удовлетворяет. Это значит, что тот самый царь Египта, то есть то эго, которое заложено в этой игре, то, что меня наполняло, сейчас меня не наполняет. Тогда я обращаюсь к какой-то другой игре или в какой-то другой жизни. Меняю работу там или еще что-то меняю. Здесь, в духовной работе, мы не знаем, на что менять одно состояние на другое. В этом-то проблема. Если бы в нашей жизни мы видим, что люди, есть у нас все время средства массовой информации, реклама, ты все время находишься, может быть, тут получишь удовольствие, тут понаслаждаешься. То есть есть полно всего. Ты заходишь в супермаркет, у тебя тысячи разных сортов вина, мяса, еще чего-то. Это не хочешь. Возьми вот это. Вот ты берешь, сбивает с толку человека, дают как бы ему возможность, не волнуйся, всегда у тебя будет возможность поменять одно желание на другое. И все равно мы видим, что при всем том, что мы делаем вокруг людей, все равно какой-то огромный процент получается людей в депрессии, и подавленных людей, то есть в полной, скажем, депрессии люди находятся, потребление наркотиков и тому подобное. То есть проблема в нашем мире даже вот уже сегодня, то, что мы все-таки продвигаемся к духовной общей работе, когда люди уже не могут найти, ну где же тот царь, который направлял меня на разные усилия, и я с помощью этих усилий получал от него различные наполнения. Сегодня уже нет. Исчезло. И это проблема в нашей жизни. Да-да.
И тут же пришло избавление.
То есть, если мы понимаем, что у нас нет... То есть не на что нам заменить одно занятие на другое, и там некуда бежать, а необходимо сосредоточиться на том, что требуется от нас. То есть это возникает, встает новый царь. То есть мы получаем силу отдачи без платы. Так вот. Получаем силы свыше и производим действия по отношению, то, что называется, наверх, или по отношению к другим, ко внешним. То есть отсоединение, отрыв от какого-то личной выгоды, скажем даже, в будущем, от наполнения, от ощущения, которое есть во мне, хорошее или плохое. Это нам нужно просить. И тогда приходит избавление.
А потом, когда шли по пустыне и попали в состояние катнут, то страстно желали снова вернуться в рабство, в котором находились, пока не умер царь Египта.
Почему им это послали? То есть человек отсоединяется от этой работы ради своего эго. То есть он уже оторвался от этого, то есть находится уже выше этой работы. Почему снова возвращают ему это ощущение? Смотри, как это у тебя было, какие желания, какие намерения, какие наслаждения, наполнения. Зачем это? Для того, чтобы сейчас построить над ощущением отрыва то же самое состояние, но уже духовное. А, все? Ну так все. Ну, что с тобой?
А как нам знать, что мы не в том состоянии, которое вы описываете? Что мы не работаем ради своего эгоизма и вообще же пребываем в иллюзиях?
Еще раз.
Вы дали описание, что люди с духовными стремлениями,
да.
И когда эти стремления находятся под властью эгоизма, это дает людям самый такой большой, серьезный драйв, самую лучшую мотивацию, как Израиль работал в Египте под властью фараона.
Да.
Что это дает нам, я или любому другому, ну, скажем, я, да? Откуда я знаю, что я не нахожусь ровно в таком состоянии? Что я нахожусь в иллюзии, что я хочу духовного, а на самом деле мой эгоизм просто поворачивает меня таким образом, что подпитывает эту иллюзию. Но в любой точке времени я делаю все только из-за своего желания получать. Нахожу этому, возможно, тысячу и одну причину, но тем не менее.
Ну, конечно, это так.
Как мне выйти из этого состояния?
Выйти из этого называется выйти из Египта.
Но для того, чтобы выйти из Египта, мне нужно прийти в состояние сначала осознания того, что я работаю ради своего эгоизма. Если я не прихожу к этому осознанию, то я не буду об этом плакать.
Правильно.
Но как я приду к этому осознанию?
Ты должен работать с окружением.
Но я работаю с окружением, у меня окружение, у меня группа, меня поощряют всячески. Почему, откуда я знаю, что это не мой эгоизм? Почему я должен вдруг проснуться и согласиться с тем, что я работаю не ради эгоизма? Мне воевать с собой, врать себе и доказывать себе, что все это время, все эти 15 лет я жил во лжи? Это самое трудное?
А, ну все-таки что-то же трудно.
Ну, я говорю, что для того, чтобы это сделать, прийти к такому осознанию, признать это одна из самых тяжелых вещей для человека. То, что он вообще не занимался духовным.
Почему не занимался духовным? Я обещаю каждому, кто находится здесь, и вообще каждый, кто находится в контакте со мной, он не будет жалеть ни одной секунды прошлого. Даже когда ты был просто лежал на кровати, и вообще даже на урок не пришел.
Замечательно, вообще хорошо. Сейчас я тут...
Нет.
Нет, минутку, я что хочу сказать. Замечательно. Я сейчас верю вам, я не говорю лично о себе, да, я говорю о принципиальных вещах. Я верю лично в вас, то, что вы мне обещаете в духовном, исправление мира, и то, что меня просто на руках будут носить.
Ты не исправляешь мир, это так называется, ты исправляешь свою душу. Нет мира.
Я не понимаю, что такое моя душа. Я понимаю, что такое исправить мир. Я говорю о принципе, я говорю о том, что это все удовлетворяет мой эгоизм.
Я и говорю тебе, это неправильный подход. Я говорю, что сейчас выхожу, скажем, на распространение или еще во что-то, этим я исправляю свою душу.
Замечательно.
Это части моей души, есть только одна душа. Мы же будем чему-то учиться вообще или нет? Ты должен таким образом относиться к людям.
Замечательно, тем более. Так я сейчас, мой эгоизм мне говорит, молодец, иди распространяй, ты исправишь свою душу, вообще класс. Ты постигнешь бессмертие, вечную жизнь, грядущий мир. Я работаю ради себя. Где вот этот переключатель? Понять. Вот это возопили сыны Израилева от работы. Где это? Как это? Откуда это берется?
Ты все, ты кончил? Мы производим действия. В первую очередь, все, что ты сказал, это все правильно. То, что ты сказал, это правильно. Но есть люди, которые это уже прошли. И они рассказывают нам, советуют нам, что делать, чтобы подняться над нашим состоянием и перейти к следующему этапу. И они нам говорят, что мы должны делать. Это учиться, заниматься групповой работой, производить все вот эти действия, а главное, результат всех этих действий, что мы придем к одному желанию. Это называется единым сердцем, как один человек с одним сердцем. К этому образу мы должны прийти. Как один человек с одним сердцем, мы называем это центром группы. И там мы, когда все соединены, все равны, все исчезаем, каждый и там в своей индивидуальности, и просто каждый растворяется во всех. Все. К этому состоянию мы должны прийти. Это нам объясняют. И тогда из этого состояния вместе стараться, но вместе это не обязательно, чтобы мы там вместе кричали, но каждый, который достигает этого состояния, задействует свою просьбу ради других. Просит Творца за них, чтобы они пришли к состоянию, чтобы Творец наслаждался ими. Творец не может наслаждаться мною напрямую, потому что я желание получать. Я не могу подняться выше первого сокращения. То есть доставить ему наслаждение я могу только при условии, как это установлено в духовной системе, в высшей системе. То есть при условии, когда я не получаю для себя ничего, как и гость, который сидит перед ним, и я получаю все только ради того, чтобы наслаждать его. Так вот, я должен, если так, так соорганизовать, что я прошу за своих товарищей, чтобы они пришли к этому состоянию, чтобы доставлять ему наслаждение, чтобы он наслаждался ими. Ну, скажем, как мама с маленькими детьми по отношению к кому-то, ну, там, по отношению к отцу или еще кому-то. Я хочу, чтобы они были хорошими в его глазах, успешными, чтобы были как одно целое, могли бы его наполнить, облачиться в них мог.
Все это описание замечательно. Где высвобождается это все?
И тогда в таком отношении ты вызываешь силу сверху. Это из того состояния, которого ты просишь, с той ступени. Оттуда она начинает светить тебе на твое нынешнее состояние. Хотя есть махсом, да, барьер. Есть что-то, что разделяет между тобой и тем самым духовным состоянием. Но высший свет оттуда проявляется, светит оттуда. И тогда ты начинаешь получать изменения. И то изменение, которое ты с помощью высшего света, когда ты поднимаешься на ту самую более высокую ступень, к которой ты стремился, это и называется выходом из Египта. Но ты в этом должен быть как Моше по отношению ко всем товарищам, которые как сыны Израиля в Египте. Ты должен их вывести, ты должен молиться за них, просить за них. Тогда таким образом вы выходите.
Где эта сила заставляет меня оторваться? У меня нет никаких проблем с вашим описанием. У меня есть желание получать, которое говорит, в конечном счете, все, что ты сейчас делаешь, ты, ну, как минимум, вечной жизни удостоишься.
Правильно.
Ну, значит, я это делаю как из эгоистичных побуждений.
Конечно.
Чем это отличается от любого другого действия?
Потому что высший свет произведет преобразование.
А что он сделает? Какой переворот?
Если Творец поместил тебя под махсом, и это на каждой ступени, ты находишься так, за счет того, что ты поднимаешь ман, ты получаешь сверху силу, которая поднимает тебя, несмотря на то, что ты не совсем точно спрашиваешь и не совсем уж ты хочешь это духовное состояние. Ты хочешь духовное состояние, чтобы у тебя с этого что-то было. А высший свет принимает это в расчет и как будто бы не обращает на это внимания, потому что он помещает тебя в состояние разбитое, и в разбитом состоянии ты не можешь задействовать просьбу, молитву к исправленному состоянию, потому что это два вида природы. Поэтому достаточно тебе, что ты просишь так, как ты просишь. Мы говорили об этом, ну, я не знаю, сколько раз.
То есть до Махсома, когда...
Да и после Махсома, в каждом состоянии, когда ты прилепляешься к Высшему, ты должен прилепиться в том, что у тебя есть, и понимать, что этого достаточно, что Высший устроен таким образом, что Он тебя понимает, как мать понимает любой писк, который производит маленький ее ребенок. То есть, что нет в этом ничего особенного, потому что Высший так устроен вместе с Нижним. Он ведь форматирует Нижнего, он его строит. Все, что есть в Нижнем, Высший понимает наилучшим образом, потому что в Нижнем нет ничего, чего бы Высший не сделал. Но необходимо со стороны Нижнего дать чуть-чуть собственного такого пробуждения, чтобы это правильное пробуждение нашло свое выражение в том, что я хочу объединиться с другими. Тогда форма пробуждения правильная, и тогда я, который находится в других, прошу, и Высший Свет проявляется. Все остальные вещи на все 100% уже были подстроены мне свыше. Кроме вот этого. А это называется ман. Вот это маленькое усилие с моей стороны к объединению.
То есть единственная разница в том, что я над... Что есть какой-то работодатель, есть какие-то работодатели, я выбираю то, что я работаю конкретно у Творца. Это разница между нами и другими людьми. Я работаю у Творца из-за собственного желания получать. Почему? Потому что в конечном счете мне из этого что-то выйдет. Так я это комментирую, интерпретирую.
Нормально, нормально. И ты работаешь очень особым образом. То есть вся твоя цель... заработать, но от света, возвращающего к источнику. Нет, это нечто другое. То есть я произвожу действия, которые называются... Вот эти действия называются заповедями. Это значит объединение, насколько возможно больше, учеба, распространение и тому подобное. Я произвожу эти действия, и я стремлюсь к Торе. Это называется свет, возвращающий к источнику. Что значит «возвращающий к источнику»? Чтобы исправил мое злое начало. Как написано, я сотворил злое начало, сотворил Тору в качестве приправы. Зачем мне нужна эта приправа? Добавляя к злому началу, потому что свет в ней, свет, который приходит ко мне, не свет, который внутри Торы, но свет, который приходит, возвращает меня к источнику.
Он меня исправляет, даже если я сам не раскрываю этого злого начала?
Все делает.
Я, возможно...
Без всякого чувства, без всякого разума. Чисто такие материальные действия, да, телесные, которые ты делаешь вместе со всеми. Насколько ты понимаешь, каждый, как ему вообще эти условия там подстраивают, вот делает в этих условиях, и этого достаточно. Успокоился? Ну, хорошо. Ну, видишь? Да, нам. Извини.
Кажется, что, если так на это посмотреть, что до последнего конгресса Зоар мы будто были в состоянии подобном работникам фараона, богобоязненные рабы фараона. Такое единство, и все мировое кли приехал, такое особенное... ощущение. Потом это как будто бы исчезло, и началось падение, то есть начались 7 голодных лет. Мы начали раскрывать хиссарон, а также понимание и осознание того зла, что мы работаем на фараона, а не на того, на кого нужно. Вплоть до того, что мы приходим к крику и отрываемся. Кто-то оторвался, кто-то, может быть, нет. Этот отрыв, когда он придет к всей группе в целом, а не каким-то отдельным людям в ней? Как сделать так, чтобы это было как на конгрессе Зоар, когда это действительно появилось это ощущение, что все друг друга любят, все едины? Понятно, что это было в желании получать, но когда этот отрыв придет не только одиночкам, а всей группе в целом или всему клей?
Это может проявиться, если ты снова сделаешь такой большой конгресс с подготовкой, со всем вот этим стремлением к этому, то, конечно же, это снова будет появляться. Но это не проблема, но это все равно это на какое-то время. К такому состоянию мгновенному, короткому, секундному, ты можешь получить даже и раскрытие Творца. Это не проблема. Но подняться вот к постоянной такой правильно сорганизованной форме в духовном, это после того, как мы соответствуем условиям. Если ты меня спрашиваешь, какие условия мы должны сорганизовать, по моему мнению, потому что я не могу говорить, потому что условия поменяются. Но первое условие, ты видишь, мы должны между собой прийти к особой силе, быть как один человек с одним сердцем. Ну, более или менее, да, вот в этом направлении. И также собрать вокруг нас достаточное количество людей, которые были бы более или менее, ну, все-таки поддерживали наше представление. Мы бы пропитывались их хиссаронами. Мы бы выдали обязательство им вывести их как бы из Египта. И должны будем это сделать. И они каким-то образом дадут нам, как говорится, карт-бланш. Ну, кредит. Поверят. И так далее. Все это должно быть сорганизовано, более или менее. Ну, я думаю, что это недалеко. Как бы вот эта вся структура, она так стабилизируется.
Прийти к состоянию поручительства можно только в случае, если я правильно понимаю, это только после ощущения, то есть ощущение поручительства может произойти только после выхода из Египта. Только тогда человек может почувствовать, что товарищи держат его, и он как будто обязан им в той же мере. Ощущение поручительства может прийти на том же уровне в Египте? Что за ощущение поручительства в Египте?
В Египте не может быть, что в Египте поручительство — это как собрание насмешников, как какая-то банда. Тут ты находишься в состоянии ради получения, то, конечно же, вы можете между собой сорганизовать хорошее такое объединение, преданное такое, да, общее. Такие вещи есть, конечно же.
Ощущение поручительства, которое приходит после выхода из Египта, это ощущение, которое приходит после такой жгучей ненависти?
Нет.
Внезапное, может быть?
В Египте ощущение поручительства — это то, что мы все относимся к одному кли, что мы находимся... что у нас есть одна цель, у нас есть и общая выгода, и общий доход. Что значит поручительство? Люди в какой-то стране, да, в правительстве. Полно людей, у кого есть общие какие-то, да, дела. Это эгоистическое поручительство.
Я спросил не о поручительстве в Египте, потому что я говорю о том, что после Египта.
Нет, после Египта только Творец.
Это приходит после ненависти или после взрыва ненависти, и тогда это приходит с каким-то ощущением того, что все товарищи тебя держат, и ты им обязан, потому что они за тебя просят, и ты должен делать то же самое для них.
Да, но зависит от какой ненависть. Не то, что ненависть исчезает. Ты чувствуешь определенную степень ненависти. Это называется Синайской горой. Это не очень-то, кстати, высокая гора. И тогда ты чувствуешь необходимость в поручительстве. Для того, чтобы подняться над этой ненавистью.
После того, как я чувствую это поручительство, вчера, например, был вопрос относительно построения духовного парцуфа. Становится ли этот парцуф более явным, ясным, весь этот механизм?
Конечно, мы должны это почувствовать внутри нас. Ты должен почувствовать, что вошел внутренний свет, окружающий свет, внешний. Ты должен почувствовать это нутром своим, как это работает.
После того, как ощущается духовный парцов и ощущается этот механизм, и мы, допустим, читаем там или Шаракова нот, или еще что-то, весь этот механизм становится намного яснее. Выше
конечно
механизм.
Же, ты становишься этим механизмом. То есть, вся, то есть даже твое тело. Ну что такое тело? Тело — это ощущение. Это ведь не плоть. Ну и плоть, это все не существует. Все существует в моем ощущении. Так мое желание, оно соорганизовано. Но материала нету. Материал — это само желание. Так все мое вот это желание, которое сейчас описывается в виде тела, начинает получать какие-то такие явления.
Когда раскрывается этот механизм, он сначала раскрывается... Ну, он сначала просто раскрывается, а потом ты хочешь быть активной частью этого механизма. Ты знаешь, как работать в духовном парцуфе, раскрывается этот механизм, и ты хочешь быть частью этого механизма, ты хочешь приводить его в действие, чтобы он работал быстрее.
Нет, вначале это не то, что его там запустить, там задействовать его, а главное — это включиться в него.
То есть только изучить его структуру в ощущении, в чувстве?
Даже нет, еще пассивнее. Как вот зародыш. Ты хочешь, чтобы это над тобой работало. Первая ступень, она вот такая вот пассивная. Я тебе скажу. Но также я не думаю, что стоит в это углубляться, потому что это приходит, то человек просто с этим так плывет по течению. Ну, хорошо.
Спасибо. Да, мы уже из всех временных рамок выбились, мне кажется. Что у нас там дальше?
Ну, ты шаль.
Ну, спрашивай.
Что называется представлять себе внешний кли?
Какой бы тебе пример дать? Не знаю даже. Опять же, мать, дети, человек и семья. У нас нет еще с чем это сравнить. Не с чем. Так, что мы делаем дальше? Брошюра на Песах.
Брошюра Песах. Действия снаружи и вниз. Необходимость действия внизу.
Хорошо.